Глава 18. Князь Иван Иванович. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее «Вы моя милая» и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. «Бонжур, дорогая сестрица!» — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным, открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос, и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба. Поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности, и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мысли его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в общении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своей холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан. Но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнеля, Баало, Мольера, Монтэня, Фенелона, имел блестящие познания в мифологии и с пользой изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии, имел достаточные познания в истории, подчеркнутые им из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере или Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французское классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил, в Москве или за границей, он всегда оживал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии князя. Уже мало осталось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. Я не мог наглядеться на князя, уважение, которое ему все оказывали, большие палеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее «моя сестрица», внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе и сказал: «Почем знать, моя сестрица? Может быть, это будет другой Державин?» При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались. Папа и Володя вышли, в гостиной остались князь, бабушка и я.
«Отчего это наш милый Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания.
«Ах, мой дорогой!» — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. «Она верно бы приехала, если б была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год. И пишет: «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». «Все это прекрасно», — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. «Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету, а то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, мой братец, они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют». «И я одного не понимаю», — отвечал князь, «отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно играли на театре, я знаю как свои 5 пальцев, чудесное имение. И всегда должно приносить прекрасный доход. И я вам скажу, как истинному другу», — прервала его бабушка с грустным выражением. «Мне кажется, что все это отговорки. Для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и бог знает, что делать. А она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта. Она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной с глупой гувернанткой оставаться в деревне. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь, так же, как сечет своих княгинь Варвара Ильинична. Она и тут, кажется, бы согласилась», — сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. «Да, мой друг», — продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из 2 платков, чтобы утереть показавшуюся слезу,
Я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не...
Бабушка закрыла лицо платком.
«Эх, мой дорогой друг, — сказал князь с упреком, — я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее. Вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну как вам не совестно? Я его давно знаю и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека, вполне порядочного человека.
Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.